Парадигма. Рассказ. Энтони давно заметил, что за ним следят. Он обнаружил наблюдение за собой несколько недель назад, но это было вполне обычным явлением. Особенно с тех пор, как торговая корпорация со звучным названием «Галактика» захватила власть на планете, подмяв под себя все политические и военные силы. Он служил одним из руководителей юридического отдела корпорации и понимал, что к нему приковано особо пристальное внимание ее службы безопасности. Занимая довольно высокую должность, молодой человек был в курсе многих планов своих руководителей, которые все время старались упрочить позиции корпорации, и, конечно, не забывали о своих собственных интересах. Но даже в сложившейся непростой для него ситуации Энтони порой удавалось обосновать и организовать перенаправление небольших денежных потоков, помогая тем самым наиболее обездоленной части населения планеты. Он всегда искренне переживал за судьбы простых людей и сочувствовал им. Но что-то пошло не так, и теперь все его текущие планы и надежды остались в прошлом. Энтони старался быть готовым ко всему в любой момент времени. Но когда его приятель из бюро пропусков, нарушая все запреты, позвонил и сбивчиво прошептал, что к нему в кабинет поднимаются сотрудники службы безопасности, сердце Энтони бухнуло не в попад и сбилось с ритма, а лоб покрылся липкой испариной. Но растерянность молодого человека длилась лишь пару мгновений. Для такого случая, как и для многих других сценариев развития событий, у него имелся отдельный план, тщательно разработанный с помощью старших товарищей по сопротивлению. Фактически для его реализации требовалось лишь несколько минут, но их еще предстояло отыграть у преследователей. Энтони поднялся с кресла, вышел из-за стола и быстрым шагом покинул свой кабинет. Стремительно минуя приемную, он даже не посмотрел на удивленную секретаршу, проводившую его долгим взглядом. Прежде он всегда сообщал ей, куда направляется и как скоро намерен вернуться. Миновав пустой коридор, Энтони вышел на узкую лестницу запасного выхода и, стараясь не шуметь, помчался вниз. В свои 30 с небольшим лет он был в превосходной физической форме. Выйдя на улицу, молодой человек жадно втянул в себя теплый, пахнущий цветами и свежескошенной травой газонов летний воздух, и осмотрелся. Вокруг неровными массивами громоздились серые здания корпорации. Энтони припомнил, что в одном из отдаленных корпусов завершаются строительные работы, ведется косметический ремонт, и не раздумывая направился туда. Он шел так быстро, насколько это было возможно сделать, не привлекая к себе внимания. Зайдя в холл выбранного им административного здания, Энтони метнулся к лифту и вскоре поднялся на верхний этаж. Потом, пробежав до конца длинного коридора, он зашел в пустой офис, плотно закрыл за собой дверь и только тогда перевел дыхание. Энтони понимал, что его местонахождение быстро вычислят, обложат со всех сторон, и уйти уже не удастся. Совсем скоро его поймают, это лишь вопрос времени. Но оставшиеся до этого минуты он уже мог использовать по своему усмотрению. Являясь одним из наиболее активных членов сопротивления, Энтони рассчитывал в будущем перейти на нелегальное положение, как это уже сделали многие его товарищи. И он с грустью подумал, что теперь даже такой возможности у него не осталось. Отдышавшись, Энтони расстегнул рукав рубашки, освободил запястье и несколько раз нажал на него в разных местах пальцами другой руки, набирая код. Вскоре связь с центром установилась, и над кистью руки молодого человека засветился небольшой, но объемный голубоватый экран.
«Орбита. Я Кондор. Прием», — представился Энтони.
«Я Орбита.
Прием», — сразу отозвался дежурный оператор.
«Мне нужна парадигма подлеца, немедленно», — заявил Энтони.
«Принял.
Секунду, агент Кондор, в настоящий момент вы имеете личную парадигму, соответствующую параметрам гражданской»,
— уточнил оператор.
«Да. Имею парадигму гражданина».
«Хорошо, приготовьтесь и ждите, это займет несколько минут», — ответил оператор, голосом, не выражающим никаких эмоций. «На всякий случай напоминаю, что ваша текущая парадигма, согласно заложенной программе, вернется ровно через 30 суток, отсчет начинается с этого часа. Сейчас, в момент смены парадигмы сознания, вы испытаете кратковременное физическое недомогание, поэтому вам лучше всего лежать или хотя бы сидеть».
«Знаю, принял конец связи», — проворчал Энтони, садясь прямо на пол, потому что никакой мебели в офисе не было.
Как только экран погас, он натянул рукав рубашки на запястье и застегнул магнитную защелку. Едва Энтони прислонился спиной к стене и, расслабившись, прикрыл глаза, по его телу пошли волны судорог. Постепенно они усиливались, дыхание молодого человека участилось, а темно-русые волосы слиплись от пота. Он еще не успел полностью прийти в себя, когда дверь помещения распахнулась настежь, и появились преследователи с оружием на изготовку. Они явились втроем, выглядели как типичные агенты спецслужб, и сразу обступили сидевшего у стены Энтони.
«Неужели ты всерьез рассчитывал от нас уйти?»
– удивленно спросил старший из мужчин. Он, как и его коллеги, был в черном костюме с галстуком и держал в руке направленный на молодого человека пистолет. Вопрос был, скорее всего, риторическим, но Энтони на него ответил. «Нет, не рассчитывал», – спокойно сказал он, неторопливо поднимаясь с пола и отряхиваясь.
«Не понял?» – удивился старший.
«Я хотел заинтересовать и заинтриговать вас, и мне это удалось. Кроме того, необходимо было, чтобы мое задержание прошло без лишнего шума и не привлекло внимания посторонних», – пояснил Энтони. «Мы, то есть я и корпорация, можем быть очень полезны друг другу. Но поговорить об этом я хотел бы наедине с одним из руководителей, но простите, не с вами».
«Ничего личного, конечно». Мужчина в черном костюме расхохотался. «Ты думаешь, кто-нибудь поверит в твою искренность?»
«Тебе, человеку, который известен безоговорочной преданностью делу сопротивления. О твоих проделках нам многое известно. Даже мудрецы могут порой заблуждаться, но все имеет свою цену», – загадочно протянул Энтони. «Рядовой участник сопротивления вряд ли мог бы рассчитывать на вознаграждение серьезного размера, которое я намерен запросить за сотрудничество».
«Ну что ж, пойдем», – удивленно протянул старший из агентов, но пистолет не убрал.
«Не знаю, в какую игру ты намерен сыграть, парень. По большому счету это уже не мое дело. Но ты же понимаешь, что все разговоры, и тем более договоренности с руководителями корпорации, могут быть возможны только после твоих долгих бесед с психологами и всевозможных проверок на детекторе лжи».
«Понимаю», – беззаботно ответил Энтони, но на мгновение задержал на собеседнике взгляд, до этого всегда мягкий, а теперь колючий и цепкий. Сейчас Энтони действительно беспокоил только один вопрос, как бы не продешевить, продавая себя. Пока они шли по улице, добродушное прежде лицо Энтони порой непроизвольно искажалось хищной улыбкой. Теперь его совершенно не интересовали цели и задачи, возможные успехи или неудачи сопротивления. «Какое мне дело до этих нищих и выживших из ума стариков и до бестолковых голодных детей, из которых все равно не получится ничего путного», – думал он, шагая под дулом пистолета. Также мало Энтони интересовало процветание корпорации, представители которой его задержали. Просто он намеревался извлечь из сложившейся ситуации максимально возможную для себя выгоду. Желательно, конечно, в материальном выражении. «Надо постараться, чтобы они поняли, что если мне будут хорошо платить и обеспечат полную безопасность, я буду предан как собака», – размышлял Энтони, – «но у них не должно зародиться и тени подозрений о том, что в случае необходимости я брошу их так же легко, как и прежних хозяев». Вскоре после этого, несколько дней спустя, состоялось экстренное совещание руководителей сопротивления. Около десятка молчаливых и угрюмых на вид мужчин собрались за длинным столом и терпеливо ждали опоздавших. Наконец все были в сборе. «Наверное, многие из вас уже знают, что на днях был задержан Энтони, один из наиболее активных членов нашей организации», – объявил высокий седовласый мужчина, сидевший во главе стола.
«Жаль парня», – проронил кто-то. Присутствующие зашевелились, кто-то вздохнул. Постепенно в небольшом слабо освещенном помещении стало шумно. «Я призываю никого не беспокоиться по этому поводу», – заявил ведущий, повышая голос. «Возможность задержания Энтони рассматривалась нами и раньше, как один из вариантов общего плана. И теперь, благодаря этому, мы задействовали наше новое секретное оружие, возможность быстрой смены парадигмы сознания. Мы все уже знаем об этой возможности, но очень уж все засекречено», – сказал один из мужчин.
«И, наверное, многие, как и я, не имеют представления о деталях. Например, почему бы человеку, который осознанно стал предателем, не выболтать все, что он знает о нас?»
«Я тоже этого не понимаю», – поддержал кто-то с другого конца стола. «При смене парадигмы сознания на более безответственную в моральном смысле специально блокируются некоторые критически важные воспоминания», пояснил мужчина, ведущий совещание. «Поэтому человек, получивший парадигму подлеца, не помнит, что она у него менялась. Более того, он даже не помнит и не знает, что смена парадигмы сознания возможна. Также блокируется наиболее важная информация о нашей организации. поэтому ничего существенного или угрожающего нам он не расскажет. Хотя, конечно, Энтони будет очень стараться припомнить все известные ему подробности и детали. Кое-какую новую информацию о нас корпорация все-таки получит. В частности, мы позволили Энтони сдать одну из подпольных типографий и большой склад боеприпасов. Также нам пришлось поменять почти половину явочных квартир. Надеюсь, оно того стоило, глухо пробормотал кто-то с дальнего конца стола. На самом деле, Энтони придется нелегко, заметил ведущий совещание мужчина. Предварительные испытания показали, что, действуя в согласии с новой парадигмой, он время от времени будет испытывать сильный душевный дискомфорт и неосознаваемое внутреннее сопротивление. Но это противодействие не так уж велико и практически не грозит срывом операции. Получается, что порой его будут тревожить остатки совести, заметил скептично настроенный участник совещания и удивленно покачал головой. Но ведь он же помнит, что прежде был патриотом сопротивления, как он это себе объяснит? Взволнованно спросил один из мужчин. Он, так же как и другие люди, подвергшиеся подобной смене парадигмы сознания, искренне убежден в том, что раньше заблуждался, но теперь, наконец, глаза у него открылись. И он уверен в том, что именно сейчас начал правильно воспринимать действительность и поступать единственно верным способом. Есть такое свойство у человеческой психики – находить обоснованные объяснения любым своим действиям, даже если они были нелогичны или спонтанны. Это свойство неожиданно проявилось, когда мы только еще начинали отрабатывать детали технологии дистанционной смены парадигм с управлением по высокочастотному радиоканалу.
Но как, по-вашему, смена парадигмы сознания выглядит с морально-этической точки зрения?
Разве в этой процедуре нет насилия над личностью, причем совершенно недопустимого? Спросил мужчина с аккуратно подстриженной бородкой и напоминающий профессора или преподавателя университета. Конечно, этот вопрос подробно обсуждался нашими учеными и психологами, и он вызвал множество дискуссий, продолжал терпеливо объяснять ведущий совещание мужчина. И тогда выявился один интересный момент. Когда человека с раннего детства много лет воспитывают, внушая ему ценность тех или иных моральных принципов, это тоже является формированием парадигмы его сознания. То есть, это тот же самый процесс, что и быстрая смена парадигмы, но растянутый во времени на десятилетия. И при желании в нем тоже можно усмотреть нарушение морально-этических норм, и даже элементы насилия над личностью. Все зависит от точки зрения. Да, очень непривычно рассматривать это с таких позиций, заметил кто-то. Конечно, все связанное со сменой парадигм сознания довольно необычно, но это наше секретное оружие и, возможно, даже важнейшее.
Но ведь если разведчик хороший актер, он может обыграть любую ситуацию и без таких сложностей со сменой парадигм.
Спросил наиболее молодой из присутствующих мужчин. Так было прежде, но ведь все науки постепенно развиваются и порой довольно быстро. Теперь, когда любой молодой психолог, едва получивший диплом, может, используя стандартное оборудование, точно диагностировать психологическое состояние пациента и легко выявить ложь в его высказываниях, этот способ уже не работает. Устало сказал седовласый ведущий. Но мы надеемся, что примерно через месяц, так запрограммировано, когда к Энтони вернется его прежняя парадигма гражданина, он сможет принести нашему общему делу больше пользы, чем до того, как его задержали. Мы рассчитываем на то, что к этому времени он будет пользоваться неограниченным доверием у руководителей корпорации «Галактика». Следовательно, у нас в руках, с большой долей вероятности, появится критическая информация, с помощью которой мы разрушим мощь корпорации. В помещении, где собрались руководители и активисты сопротивления, установилось тревожное молчание. Все обдумывали полученную информацию и старались предугадать дальнейший ход событий. Вы все знаете, что у нас несколько столетий нет связи не только с Землей, но и с планетами других колоний, аналогичных нашей. В прошлом, в века Великой космической экспансии, наших земных прародителей вряд ли всерьез беспокоило то, что появятся затерянные миры вроде нашего, печально проговорил седовласый мужчина, завершая совещание. И так или иначе в борьбе за равноправие и справедливость, мы можем рассчитывать только на себя, на свои собственные силы и возможности. Сверкающий лимузин плавно приблизился к высокому и ярко освещенному крыльцу роскошного здания элитного клуба «Астероид». Когда автомобиль остановился, водитель сразу покинул свое сиденье, обежал капот и, услужливо согнувшись в поклоне, открыл дверь пассажиру. Энтони неспешно выбрался из кабины и небрежно сунул водителю в нагрудный карман форменного пиджака пару купюр. Тот согнулся в еще более низком поклоне. Но Энтони давно научился не замечать прислугу и неторопливо поднялся на крыльцо. Охранники в черной униформе вытянулись по струнке при его приближении, а один из них широко распахнул высокую и массивную дверь. Миновав небольшой полутемный холл, Энтони вошел в громадный ярко и празднично освещенный зал и на мгновение остановился, взглядом выискивая среди присутствующих нужных ему людей. Генеральный директор корпорации «Галактика» заметил его первым и неторопливо подошел к Энтони. Походкой и осанкой он сдержанно демонстрировал уважение и в то же время ненавязчиво подчеркивал высоту своего положения и пролегающую между ними дистанцию. «Есть одно небольшое, но важное дело, Энтони», — неторопливо и вкрадчиво проговорил генеральный, качнув седой шевелюрой над смуглым морщинистым лицом. «И ты как нельзя лучше подходишь для его выполнения. Тебя все уважают, а многие просто боятся. Значит, тебе и карты в руки, что я должен сделать?» Немедленно отозвался Энтони и приготовился внимательно слушать. Несмотря на подчеркнутую исполнительность, во всем его облике не было и тени подобострастия. Нужно кое-кого хорошенько прищучить. Навсегда отбить охоту не вовремя открывать рот и совать нос в чужие дела. Но я надеюсь, ты не планируешь как-нибудь невзначай отодвинуть меня в сторону и занять мое кресло, неожиданно сделанной небрежностью, спросил генеральный шутливым тоном. Однако его острые и внимательные глазки впились в лицо собеседника, стараясь уловить и оценить его реакцию. Но Энтони сохранил полную невозмутимость и ни один мускул на его лице не дрогнул. «Ну что вы такое говорите, шеф?» – промолвил он с легкой укоризной. Потом состроил печальную мину и скорбно склонил голову набок. Энтони хотел добавить еще что-то, но генеральный его опередил. «Шучу, шучу, конечно», – заверил он, широко улыбаясь. «Ты ведь знаешь, что я люблю пошутить с друзьями. А теперь действительно поговорим всерьез о важном и уточним детали. В таком деле не бывает мелочей». Генерального директора вполне удовлетворила реакция Энтони на эту небольшую проверку, и он совершенно успокоился. Парень очень амбициозный. И, конечно, его следует опасаться, но не сейчас, а позже, когда он оперится, когда будет постарше и поопытнее, подумал директор. У этой старой лисы просто невероятное чутье, с удивлением размышлял Энтони в свою очередь. Он действительно подумывал о том, что неплохо было бы ему занять место генерального директора. Хотя бы потому, что это давало практически неограниченную власть и, следовательно, самые широкие возможности. Конечно, осуществить эту идею было непросто, но Энтони не торопился. Он перебирал и обдумывал варианты и был уверен, что рано или поздно генеральный допустит какую-нибудь серьезную ошибку и тогда все получится. Главное не упустить благоприятный момент, а ловушки были уже расставлены. Шел 21-й день парадигмы подлеца. На небольшой уютной веранде кафе негромко звучала легкая музыка. Энтони и его невеста Грейс сидели за столиком напротив друг друга. День свадьбы был уже назначен, и молодые люди пребывали в замечательном расположении духа. В этот ранний час другие столики пустовали, но было уже по-летнему тепло. «Тебе очень идет этот темно-синий костюм, особенно его цвет», — сказала Грейс, с улыбкой глядя на Энтони. Подул легкий ветерок, и молодой человек залюбовался развивающимися каштановыми локонами волос девушки. «Спасибо», — машинально ответил он и тоже улыбнулся.
«Я что-то не то сказала»,
— спросила Грейс, и в ее голосе прозвучала тревога.
«Нет, отчего же?» — удивился Энтони.
«Но я же вижу», — настаивала подруга, — «а я просто хотела сделать комплимент». Посмотрев на расстроенное лицо девушки, Энтони всполошился. «Прости, Грейс», — торопливо сказал он. «Ты очень проницательна. Ты, наверное, самая проницательная из всех людей, но я никак не могу к этому привыкнуть.
Ну давай я скажу тебе все как есть.
Давай».
Сразу повеселела девушка. «Понимаешь, Грейс, для меня это не комплимент», — объяснил Энтони. «Мой костюм — это же не я сам. Фактически он не имеет ко мне или к моим личным качествам никакого отношения».
«Да разве?» — не согласилась девушка.
«Как минимум этот костюм говорит о достатке, а главное, о твоем хорошем вкусе. А ведь это требует определенного образования и развития. И я легко докажу связь между особенностями характера человека, его внешним видом и эстетическим вкусом». «Ты не перестаешь меня удивлять», — улыбнулся Энтони.
«Я тебя просто обожаю.
Знаешь, я никогда не говорила, но я тобой по-настоящему горжусь», — серьезно сказала Грейс, глядя молодому человеку в глаза. «Ты никогда ничего не рассказываешь, и я понимаю, что все строго засекречено. Но я знаю, что около года назад ты сумел проникнуть в самое сердце корпорации «Галактика», стать ее генеральным директором и узнать все их самые страшные тайны и слабые места. Только благодаря этому сейчас корпорация расформирована, практически уничтожена, и теперь мы снова живем свободными и счастливыми людьми. Мой вклад не так уж и велик, смутился Энтони. Основную часть работы сделали мои товарищи.
Ну да.
Недаром же ты получил высшие государственные награды, как только на планете было сформировано новое правительство, не согласилась Грейс. Они немного помолчали, и вскоре лицо Энтони приобрело печальное выражение. Знаешь, Грейс, я ведь когда служил в корпорации, делал очень страшные вещи, но теперь не люблю вспоминать об этом, признался молодой человек. Но эти воспоминания до сих пор всегда со мной, и я не знаю, когда они меня отпустят.
Знаю, все знаю, дорогой.
Негромко ответила девушка и, потянувшись вперед, нежно погладила Энтони по руке. Твоим именем пугали не в меру расшалившихся ребятишек, а взрослые, даже оставшись наедине, боялись вслух говорить о тебе. Но мы никогда не будем вспоминать об этом, если, конечно, сам не захочешь. Постепенно все пройдет, и я тебе помогу. А потом, ты ведь и сам знаешь, что время хороший лекарь. Так я все-таки убедила тебя насчет эстетического вкуса и характера. Спросила девушка, меняя тему разговора и лукаво улыбаясь. Не совсем, признался Энтони и с тревогой посмотрел на Грейс. Но на этот раз подруга не расстроилась, а удивилась.
«Но почему?» – спросила она.
«Испытав это на себе, я теперь знаю, что и характер человека с его привычками, моральными качествами и принципами – это еще не он сам. Фактически все это можно как бы снять с него как одежду, как пальто», – пояснил Энтони. «Основу человека составляет что-то более глубокое, неотделимое от него. Я даже не знаю, как это выразить. Но ведь если допустить, что такой основы нет, то тогда человек ничем не отличается от робота, от запрограммированной машины. Кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду, задумчиво сказала Грейс. Ты, наверное, говоришь о душе. Я чувствую глубину твоей идеи, но недостаточно хорошо разбираюсь в этом, чтобы точно сформулировать. Я тоже не очень силен в этих вопросах,
признался Энтони.
Но теперь у нас с тобой будет сколько угодно времени, чтобы разобраться и в этом, и во многом другом. Конечно, когда будет настроение этим заниматься. Наверное, в ближайшее время мы будем увлечены другими делами. Наверное, другими, согласилась Грейс, и они понимающе улыбнулись друг другу.